Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Блаженна земля Слобожанская, братья и сестры, по элику сама Царица Небесная возлюбила этот край за ревность людей здесь живущих, за чистоту хранения ими святого православия, которое до самоотвержения, до исповедничества доходило в средние века, когда люди удалялись сюда, в степи, которые назывались тогда дикими, которые постоянно подвергались набегам крымских и ногайских татарских орд, удалялись сюда, в эти пустынные тогда места средневековья, бежали из-за Днепровской Украины, от гнета католического и униатского, желая сохранить в чистоте православную веру. И за то, что они оставили свои дома, за то, что оставили свое отечество, за то, что ради хранения святыни православия они удалились в чужие земли, ради одной только цели – сберечь эту чистоту православия, Божья Матерь утешала наш народ. Множество чудотворных икон явила она в этом крае. Это и Святогорская икона Божьей Матери, и Ахтырская икона Божьей Матери, и Казанская, Высочиновская, Озерянская, и многие другие можно перечислять явленные местночтимые иконы, среди которых есть местночтимые, а есть такие иконы, которые почитаемые всей Святой Русью, такие как Песчанская икона Царицы Небесной. И среди этих чудотворных икон Божья Матерь явила в этом крае в древние времена икону, именуемую по местности второго его явления Дивногорскую. Первое название этой иконы – Сицилийская икона Божьей Матери. И первое место явления ее в XI веке, в 1092 году, произошло на острове Сицилия. Почему и сама икона называлась Сицилийской? Сам остров Сицилия и юг Апеннинского полуострова, где располагается Италия, в раннем Средневековье населяли православные греки. Так что даже местность эту называли Новой Грецией. Особенно приток православных греков вызвала иконоборческая ересь. Они уходили в те пределы, на остров Сицилию, на юг Италии, поселялись там, зачастую переносили с собой свои святыни, чудотворные иконы, которые от иконоборцев подвергались поруганию. И вот там и явлена была в 1092 году, в XI веке, икона Божией Матери. Но вскоре, после 1054 года, когда Западная Церковь отделилась от Вселенского Православия, создавши так называемую сейчас католическую папскую церковь, то православные христиане подверглись гонениям. Храмы захватывались, как сейчас на Западной Украине униаты и католики делают. Отнимались святыни у православных. Поэтому два иеромонаха, Ксенофонт и Асаф, греки по происхождению, взявши сицилийскую икону Божьей Матери, пришли в пределы тогда православного государства Святой Киевской Руси. Бытует предание, что они, прежде чем в местности Дивногорья остановиться на берегу реки Дона, они побывали в Киеве. И оттуда от подвижников Киево-Печерской лавры получили благословение идти дальше на восток. Предание о Дивногорской иконе Божьей Матери говорит, что когда они путешествовали, они остановились при впадении реки Тихая Сосна в реку Дон, остановились на ночлег, неся с собой чудотворную святыню иконы Царицы Небесной. Но когда утром проснулись, то иконы не оказалось у них. Они в страхе за потерянную святыню начали искать и увидели, что она стоит на горе, на одном из меловых столпов, которые во множестве стоят на горах Дивногорья, почему и сами горы называются Дивными горами. Ради этих столпов, которые стоят как такие стражи меловые, поставленные Богом на этом святом месте. Они увидели эту икону на столпе, но и не только увидели икону, увидели, что из-под горы, где на столпе стояла икона, забил источник. Они поняли это как знак и поселились на этом месте. И предание народное сохранило их имена. Иеромонахов, в других редакциях иеросхимонахов, что не в схиме были, Ксенофонта и Асафа, которые, поселившись, ископали первые пещеры, одна из которых, по преданию, возле которой они похоронены, так и называлась «Пустынники». Впоследствии, поскольку эта местность была подвержена страшному татаро-монгольскому нашествию, это место опустело. Но бытует предание, что икона Царицы Небесной была на волю Божию поставлена на меловом столпе над источником и стояла все время из опустения святой обители. Но обители не было уже в конце XIV века, потому что митрополит Пимен, путешествуя в Царьград, и описывает местность Дивногорья, и даже на лицевой рукописи зарисовывает горы дивногорские, в которых видно прорезанные входы в пещерные храмы и киот для чудотворной иконы, но не говорит ничего о действующем монастыре. Но тем не менее предание говорит о том, что на этом месте жили пустынники, сменяя один другого. Это после Ксенофонта и Асафа были пустынники Серафим и Макарий, после них был епископ Павел с послушником Василием, архимандрит Николай, и при архимандрите Николае приходит на это место братья из Заднепровской Украины, а именно притеснение католиков и униатов вынудили 1000 украинских семей под предводительством полковника Иоанна Дзиньковского и два монастыря, Николаевский мужской и Параскеве-Пятнице женский, вынудили сняться со своих родных мест и со слезами идти искать другого места поселения, чтобы только не принять католичество и униатство. Вышли они из-под города Острога Ровенской области. Теперешний город Острог также существует. И пришли в пределы теперешней Воронежской области и основали город Острогожск, который стоит до сегодняшнего дня. А монахи же Никольского монастыря, женский монастырь обосновался в самом городе, а монахи Никольского мужского монастыря поселились у пещер Дивногорских, там, где была святыня чудотворной иконы Дивногорской Божьей Матери. В Екатерининский период царствования эта обитель была закрыта, как 2/3 монастырей на Слобожанщине. И наша Святогорская пустынь закрыта была, и Гороховатская пустынь, и другие многие монастыри на Слобожанщине были упразднены и закрыты государственной властью при Екатерине. И период некий запустения был, но монастырь не до конца запустел, а как Святогорский использовался как приходская церковь соседней слободы Селявной. А пещеры эти братья в нарочитые дни приходили и убирали, заботясь о порядке и чистоте в этих пещерах, потому что братья была переведена недалеко, за 10 километров, в Вознесенский Каратаякский монастырь. Монастырь существовал как приход, монастыря в нем не было. И открытие монастыря стали хлопотать местные жители, которые писали прошение в Священный Синод, чтобы им разрешили открыть сию святую обитель. Они даже отдавали свои земли, свои сенокосы и луга, как бы этим мотивируя, что монастырь не останется без содержания. Но синод медлил с решением. И вот в 1830-е годы впервые в царской России вспыхнул холерный мор. До этого времени, что такое холера, люди не знали на Руси. Как бороться с этой болезнью, тоже не имели понятия. А болезнь косила людей не то что десятками, сотнями. Страшное уныние напало на жителей. В городе Острогожске по несколько десятков гробов в день выносили. Люди боялись выйти на улицу. И только плач и крики раздавались то там, то там, как бы давая понять, что еще одна душа отошла к Богу, и крик и плач родственников сожалел о скорой и безвременной утрате того или иного раба Божия или рабы Божией. Вспыхнул этот мор в Каратаяке. Тогда в Каратаяке находилось 5 храмов и Вознесенский мужской монастырь, в котором была Дивногорская братья. И вот одной из заболевших горожанок, которая лежала уже на смертном одре, явилась Божья Матерь. Она показала в видении свою икону, повелела эту икону найти и принести в город. Она встала от одра болезни здравая. Видя ее внезапное исцеление и слыша из ее уст подтвержденное исцелением явление Божьей Матери, люди стали по всему городу ходить толпой вслед за ней, ища по всем храмам такую икону, о которой она рассказывала, что увидела в видении. Но иконы таковой найти не могли. И вот один послушник Андрей, который ходил часто убирать пещеры Дивногорского монастыря, сказал: «Я, наверное, знаю, о какой иконе вы говорите. Это та, что стоит в меловом столпе над источником в Дивногорье». И тогда все жители города Каратаяка за 10 километров пешком пошли на это святое место. Идти от Каратаяка до Дивногорья по лугу. И когда они приблизились к горам, к этому меловому столпу, к источнику, еще на той стороне реки Тихой Сосны, вдруг увидели, что из столпа, из ниши, где стоит икона, излучаются лучи света. Воодушевленные этим видением, люди воспрянули духом и, подойдя к столпу, недоумевали, как им приступить и из ниши, которая стояла высоко на столпе, достать икону. Не было ни лестницы, а сам столб крутой и недосягаемый. И вот один из юношей попытался по уступам, цепляясь за уступы скалы, попытался достать ниши, чтобы взять из нее икону. И случилось второе чудо. Икона сама двинулась в руки. Из глубокой ниши, сама, без чьих-то человеческих рук, сама выдвинувшись, и когда он взял ее на руки, то без рук спустился по малейшим всего лишь уступам на этой скале, спустился вместе с иконой на землю. Икону принесли в Каратаяк. На городской площади отслужили молебен. Народ со слезами молился Божьей Матери, видя в ней единственную надежду и заступницу. После молебна икону стали носить по улицам города. И случилось чудо. По какой улице проносили икону, по той улице уже не было случаев заболевания холерой, а заболевшие холерой не умирали, но выздоравливали. Поскольку икона называлась сицилийской, то народ в простоте сердца, видя такие чудеса исцелений, и как бы по своей простоте и неграмотности не зная, что такое сицилийское, называл икону исцеленская. Слыша о чуде в Каратаяке, жители города Острогожска, расположенного в нескольких километрах от Каратаяка, стали просить о принесении иконы в Острогожск. Описывает очевидец этого крестного хода. За иконой шла многотысячная толпа народа, с верой, благоговением, с благодарным чувством сопровождая сию святыню. Простая икона, написана на деревянной доске, без ризы даже драгоценной, но с ней шла сама Царица Небесная, шла на призывание своих чад, которые с любовью и верой призывали ее как мать, на помощь в случившейся беде. Очевидец рассказывает, что когда мы стали приближаться к городу Острогожска, крестные хода со всех 15 острогожских храмов вышли навстречу. Колокольный звон звенел над городом. Люди, несмотря на то, что был холерный мор, не побоялись собраться в многотысячную толпу за город. А когда мы начали приближаться, то люди, как бы не решаясь подойти ближе к иконе, еще за две версты, увидев только приближение Царицы Небесной в чудотворном образе, весь народ опустился на колени. А когда подошел Каратаякский крестный ход, то говорил очевидец, что от вопля волосы поднимались на голове и мороз шел по коже, потому что даже малые дети простирали руки к чудотворной иконе и кричали: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Икону принесли в город. На городской площади отслужен был молебен при многотысячном стечении горожан. Икону стали носить по улицам. И совершилось то же, что и в Каратаяке. Больные выздоравливали, а новых случаев заболевания больше не было. В память об этом событии каратаякцы и острогожцы положили в июле месяце икону чудотворную Божией Матери всегда брать в свои города для сугубого благодарения. И это послужило чудо от Божьей Матери толчком к открытию Дивногорской обители. Дивногорская обитель была открыта и просуществовала так же, как и Святогорская, до 20-х годов. В 22-м, а по другим источникам в 24-м году, в советское время, обитель сия была закрыта, поругана. Братья частично расстреляны в обители. Частично братья Дивногорская была вывезена на железнодорожный мост в вагоне. И каждого по одному выводили из вагона, стреляли в голову и сбрасывали в реку Дон. Я знаю очевидцев этого страшного преступления. Они пели на клиросе в городе Лиски, это мать с дочерью, и вот дочь до сих пор поет, а мать была свидетельницей этого страшного события. Она как раз рано утром жала корове возле железнодорожного моста, да, и видела, как паровоз вывез вагон, и из вагона выводили братью Дивногорскую, стреляли в висок и сбрасывали в Дон. Она слышала их крики. Никто, говорит, не просил прощады, а только каждый кричал: «Господи, прими в руки дух мой! Господи, прости мне, ведать бо, что творят!» И подобные такие, кого сердце как вопияло к Богу в этот трагический момент мученической кончины. Эта женщина, чтобы не закричать, закусила себе руку. И от потрясенного видением она даже не заметила, что она так укусила руку, что прокусила себе. И у нее остались на руке шрамы были такие от этого страшного потрясения. В дореволюционное время Царица Небесная особо почиталась. А писатель, архимандрит Александр Кременецкий пишет о Дивногорской обители и крестном ходе в Острогожск, что «я бывал, говорит, и в Питере, и в Москве, но таких по численности крестных ходов я не видел нигде. Более 70 тысяч человек сходилось на крестный ход этот. Носилки с иконой Божьей Матери несли 50-60 человек. Так что, когда несли носилки, некая старушка, трудясь в несении чудотворной иконы, садилась на перекладину носилок, а народ, как волна, нес ее дальше. Она, отдохнувши, участвовала затем опять в крестном ходу, трудилась ради Божьей Матери. На несколько верст были растянуты подводы, которые ехали вслед за крестным ходом. Два военных оркестра Каратаякского полка и Острогожского полка сопровождали чудотворную икону Божьей Матери как царицу на параде. Но поскольку в советское время обитель была закрыта, и сама чудотворная икона, по преданию, была сохранена благоговейными, благочестивыми жителями в тайном потаенном месте, это я еще помню мальчиком, как говорили об этом, что она скрыта, что люди ее сохранили, спрятали. Но тем не менее, почитание иконы Божьей Матери не прекращалось. И хотя народ оставил Бога, народ безбожием проникся таким, но Божья Матерь народа не оставила. Во время Великой Отечественной войны свершилось чудо. Чудо, которое явила Дивногорская Божья Матерь, показывая вновь свое заступничество православному народу. В чем же это чудо было явлено? Во время оккупации были развешаны объявления по всему Острогожску всей молодежи явиться на базарную площадь. За неявку расстрел. Вся молодежь Острогожска собралась на базарной площади. Оказалось, что всех собрались увозить в Германию. Подогнали крытые вагоны, теплушки на вокзал, который где-то в километре от базарной площади расположен. К самой базарной площади автоматчики с собаками, с овчарками на фургонах подъехали, чтобы перевозить эту молодежь. А матери, бабушки, которые пришли вместе со своими детьми, дочерьми, они, увидя такое, услышав, по какой причине согнали молодежь на площадь, они были в отчаянии. Крик, плач кругом. И представьте, вот эта молодежь, бывшие комсомольцы, которые, может, и закрывали храмы, и громили святыни. Но что предпринимают их матери и бабушки? Рядом возле базарной площади находился, не закрывавшийся никогда, Острогожский Преображенский храм. В этом храме стояла копия чудотворной Дивногорской иконы Божьей Матери. И вот они, толпа этих бабушек, матерей, бросились в храм, как за единственную надежду просить Царицу Небесную помощь. Они взяли икону и пошли вокруг базарной площади. Рассказывали очевидцы, что мы шли, говорит, ничего не боялись. Поднявши над головами икону, со слезами, криком пели тропарь Божией Матери, яко необоримую стену и источник чудес, стяжавши те раби твои, Богородице Пречистая, сопротивных ополчений не злагаем, тем же молим Тя, мир людям Твоим даруй и душам нашим велю и милость. Крик, плач, крики автоматчиков, лай овчарок, ни на что они не обращали внимания. У них все сердце было только к Божьей Матери, кричало за помощью. А помощи откуда было ждать, казалось бы? Но вдруг налетела наша авиация и начала бомбить станцию. Разбомбила все эшелоны. Немцы попрыгали с овчарками в машины, и все разъехались от площади, скрываясь где-то в бомбоубежищах. А молодежь постояла на площади и вся разошлась по домам. Ни один молодой человек из Острогожска не был вывезен в Германию. Такое заступничество явила Божья Матерь, несмотря на то, что мы зачастую оставили ее, а она не оставила нас. Дивное чудо являла Царица Небесная за все время закрытия Дивногорской обители. В самом Дивногорском монастыре был санаторий, а в скиту, где был источник, где была на столпе явлена икона Царицы Небесной, в скиту стоял заброшенный, без икон, стоял храм пещерный. Сама обитель, она пещерная. И вот, я помню еще мальчиком, что в 70-е, 80-е годы со всех сел окрестных, хуторов, пожилые уже бабушки, помнящие славу Царицы Небесной, всегда собирались на Пречистую, на Успение в день, собирались в этот пещерный храм. Они вечером собирались на хуторе, из хутора была такая баба, да, она ходила, читала псалтырь по покойникам, баба Паша ее звали, Параскева, раба Божья, которая по-детски была предана Царице Небесной. Вот у нее стояла большая икона на доске, писанная, копия Дивногорской Божьей Матери. Эту икону выносили на крыницу, на луг, читали там акафист, потом вечером, потом поднимали ее в пещеры. В пещерах читали акафисты, псалмы пели, перед пещерами разводили костер, чтобы выходить греться ночью было, потому что уже августовские ночи были холодные, прохладно было. А утром разъезжались на электричках в Лиски, в Острогожск, разъезжались на литургии, в храмы тогда действовавшие в этих городах. И вот в эти годы Божья Матерь явила особое чудо. Являла каждый год на Успение в день, ночью под Успение, было в этом храме особое явление благодатного света. В храме не было никакого электричества, только были свечи. Я юношей помню, что я ездил и со своей мамой, и с селянами со своими ездили также ночью на этот Успение в день. Ездили туда, и вот ночью в алтаре начинались сполохи, такие как фотовспышка типа, только они с таким как бы легким потрескиванием, как шуршанием с каким-то, они не просто были сами по себе. К этому все привыкшие были, знали, что такое бывает, то есть на это не смотрели как на какое-то особое чудо. То есть знали, что такое бывает, что такое есть на Успение, на Пречистую. Собиралось до 1000, до 2000 народа, так что хутор Дивногорье, который дворов 40 всего лишь заключает, в шутку на Успение в день называли «китайская остановка», потому что электричка минут 15 выгружалась, пока бабушки, они все еще пока не спеша, вылезут на этом месте. Да, подолгу стояла электричка, ожидая, пока народ вылезет, множество народа собиралось. И Царица Небесная являла чудеса своего заступления не только людям, притекавшим туда, но и охраняла это святое место. А именно, в 80-е годы острогожские школьники приехали праздновать в Дивногорье выпускной вечер. Пошли по пещерам. Двое же из них, подвыпившие, выпускной, храбрецы такие, они решили подрубить меловой столб, чтобы он рухнул. Сам меловой вход в церковь и для обходный ход для крестного хода там находится. Когда начали рубить топорами, то глыба вывалилась из этого мелового столпа, на котором явлена в свое время была икона Божьей Матери, и одного привалило насмерть, второго оставил на всю жизнь калекой. Но на следующий год у столпа был выставлен наряд вооруженной милиции, и никого к столпу не подпускал. Мало того, где-то в 85-м или 86-м году было предпринято взорвать столб. Приехала милиция, наносили соломы, положили динамит под вход в пещерный храм, зажгли солому, сами сбежали с горы, скрылись как бы за гору и ждали, когда взорвется. Но взрыва не было, и солома, оказалось, прогорела. Они взяли по охапке соломы еще и опять пошли на это место. Как только приблизились, раздался взрыв. Один милиционер погиб, один с переломанным позвоночником перебитым также на всю жизнь остался калекой. И часть столпа обрушилась, но весь столб остался стоять. Людей на Пречистую в этот год не пустили в пещерный храм. Вооруженный наряд милиции стоял с пистолетами, никого не подпуская. И моя бабушка ездила, покойная, я помню, что со слезами говорила, что всю ночь на лугу возле крыницы молились. А молились так возле крыницы, что вся эта заплетенная простым плетнем такая крыничка была воском облита от свечей. Буквально вся слита. А воду выбирали у крыницы так, что люди даже ил выбирали со дна и потом отстаивали, чтобы слить водичку. Вся выбиралась до дна вода в этой крынице. По сей день существует и источник этой Божьей Матери, стоит и столб этот, и этот пещерный храм, в котором явлена была икона Божьей Матери, и действующий сейчас Дивногорский монастырь. Что самое интересное, когда совершалась первая служба, первая литургия в пещерном храме, то те всполохи, на Успение также, то те всполохи, которые такие огненные, были ночью под Успение всегда, они начались во время литургии. Служил литургию протоиерей Александр Долгушев из Каменки, благочинный тогдашний острогожский. Во время литургии начались эти огненные всполохи, но после этого уже сполохов никогда не было. То есть Божья Матерь как бы безбожный период весь утешала людей, воодушевляя их верою этим знамением на святом месте. А когда обитель уже открыта, то люди и так потянулись уже как к живому источнику на постоянные церковные службы. И сейчас она хоть и малочисленна, по братии святая обитель эта Дивногорская, но тем не менее обитель живет, возрождается, восстанавливается, и ежедневно служится в ней божественная литургия, приносится бескровная жертва. А это великое дело пред Богом. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, празднуем в честь чудотворного образа Божьей Матери Дивногорской. Конечно, я скажу, что я могу говорить долго и долго, и простите, что утомляю вас длительностью рассказа, но это, поверьте, это говорит любовь сердечная моя по отношению к этому чудотворному образу. Мое детство прошло при рассказах бабушки моей этой чудотворной иконе. Мальчиком я еще на велосипеде ездил в заброшенные пещеры и в заброшенный монастырь этого Дивногорского монастыря. А почему мы торжественно особо празднуем у нас в обители в честь Дивногорской иконы Божьей Матери? Накануне служим всеношную с акафистом. Сегодня после литургии будем служить водосвятный молебен. Да потому что, когда открылась обитель Святогорская, Дивногорская обитель тогда еще была закрыта. И я у владыки Алипия, который был тогда правящим, взял благословение, что, владыка, Дивногорская обитель закрыта, и Божья Матерь не имеет должного прославления, как хотелось бы. Нет службы в Дивногорье. Икона эта не почитается. Благословите нам в святых горах, служите и всеношную, и молебен, акафист нараспев. Владыка Алипий благословил. И вот как интересно, братья и сестры, когда мы уже решились служить как бы торжественно праздник Дивногорской Божьей Матери, накануне я поехал в Артемовск. Они собрали пожертвования, отец Сергий, в Никольском храме в Артемовске, собрали пожертвования на святую обитель нашу и говорили: приедьте, заберите. Ну, мы приехали, там старинный деревянный Никольский храм, которому более 200 лет. И вот как бы, обходя храм, смотря на иконы, я вдруг увидел Дивногорскую икону Божьей Матери, которая стояла на задней стороне столпа за левым клиросом. Я, конечно, очень обрадовался этому, потому что всегда любил, почитал эту икону. И попросил батюшку, что: батюшка, если можно, вы нам в обитель передайте эту икону Дивногорскую. А мы взамен вам 2 или 3 других иконы дадим из обители. Батюшка говорит: хорошо, я поговорю с 20-кой из церковной на приходском совете. И вот, братья и сестры, накануне Дивногорской Божьей Матери звонит отец Сергий, не раньше, не позже. Вот сегодня нам всеношную служить, а он утром звонит и говорит: мы собирали 20-ку, 20-ка единогласно говорит: нам ничего не надо, мы жертвуем эту икону на святую обитель. Я утром бегом на машину, мы взяли эту икону и привезли, вот она стоит на налое, этот образ. А вечером мы служили перед этим образом уже первую всеношную, тогда в пещерном Антония Феодосиевском храме еще. Потому что не было храма, мы служили там в пещерной церкви. И Божья Матерь, как бы славу свою получившую в пещерной обители, пришла в пещеры Антония Феодосиева в наши, начиная свой путь святой обители и славу именно с пещерного малого храма в память о тех ветхопещерниках Ксенофонте и Асафе, которые принесли ее с острова Сицилии. Конечно, эту икону настолько братья и сестры народ почитал, что она 2/3 года в монастыре не находилась. 2/3 года ее носили крестными ходами по окрестным селам, хуторам, и только треть года она находилась, зиму в основном, находилась в Дивногорской обители. Моя бабушка покойная рассказывала, как икону приносили в село. Это был как пасхальный день. День и ночь звонили, трезвонили колокола на колокольне сельского храма. Народ не спал день и ночь толпой, сопровождая по селу икону, а ее носили по всему селу из хаты в хату. Бабушка рассказывала, что, например, с одного двора выходит, а мы встречаем. Детки приносили икону к нам в село 26 августа на Тихонозадонского всегда, а к Успению ее провожали в Дивногорье. Мы, говорит, с одного двора выносят, а мы встречаем. Дети впереди цветы кидают, идут чернобровцы, да, гвоздику кидают перед Божьей Матерью, заносят в хату. В хате, говорит, праздничной скатертью застилался стол, потом цветы устилались, сверху рушник слался на цветы, на этот рушник ставили икону Божьей Матери, служился краткий молебен, потом икону с хаты провожали, следующий двор встречал. Так по всему селу. И бабушка говорила, что как пронесут, бывало, икону по силу чудотворную, так не только больные люди вставали, а и скотина больная вся выздоравливала. Поэтому в народе ее называли просто не сицилийская, а исцеленская. Перед этим чудотворным образом приносили покаяние и те женщины, которые совершили грех где-то убийства в чреве, или у которых дети умерли маленькие. На иконе Херувимы окружают Царицу Небесную. И в этих ликах Херувимов матери, потерявшие своих детей, видели как бы напоминание о своих младенцах, о их чистых душах, которые были или убиты ими по неразумию, или же умерли в младенчестве. Поэтому пешком ходили в Дивногорский монастырь, чтобы принести покаяние перед Дивногорской Божьей Матерью. Считалось, что Божья Матерь особенно имеет дар разрешать этот грех, где-то убийство. Поэтому особо почитаемые и в младенческих, во всяких скорбях прибегали к Царице Небесной. Потому что там, я вспоминаю, рассказывали старые люди, там две крыницы возле самого мелового столпа. Из одной говорили, что воду набирали, чтобы пить, а над другой крыницей младенцев купали. Она рядом находится, буквально метров 5 от той крыницы. И вот над этой крыницей купали младенчиков. И говорили, бывало, заболеет ребеночек. Мать сразу давала обед, вот в нашем селе так было до революции, пойти с младенцем в Дивногорскую обитель. И бывало еще, говорит, на пути идешь, а он уже выздоровел. Но все равно же приложишь к иконе, на крыничке его больешь водичкой и уже возвращайся домой со здоровым. Копии Дивногорской Божьей Матери повсюду на Слобожанщине особо, она почитается в Воронежской губернии. Тем более, что в 1860-е годы было еще одно чудо от этой иконы. Когда вспыхнул кругом холерный мор, то воронежский архиерей благословил день и ночь служить молебны у чудотворной иконы. И было чудо. По всем губерниям холера свирепствовала, а в Воронежской губернии холеры не было. С тех пор особенно почитаемая икона, копии с нее снимались, и как почитаемые были по всем городам. Такие копии стоят и в Алексеевке, и в Каратаяке, и в Лисках, и в Воронеже, и кругом можно. Копия этой иконы стоит и в Донецке, на Ларинке. Там тоже Дивногорская икона Божьей Матери стоит в Никольском храме на Ларинке. Не помню, когда меня вызвали туда для хиротонии в Иерее, для иерейской хиротонии, я пошел на каждение тогда диаконом на Честнейшую, и вдруг увидел на стене Дивногорскую икону Божьей Матери. У меня была большая радость, потому что я не ожидал в Донецке увидеть святыню, с которой с детства еще как бы связан был. И, братья и сестры, хочется рассказать еще один случай, когда Божья Матерь явила утешение одной рабе Божьей. Она присутствует здесь в храме, стоит, да молится сейчас Царица Небесная, и, увидевши ее, вспомнил еще один случай, который Божья Матерь утешение явила здесь, в Святогорской обители. Мы уже служили в Покровском храме. Служили Дивногорской Божьей Матери всеношное бдение. На следующий день литургия с водосвятным молебном. На проповедь я, как обычно, вышел, рассказывая о той местности, где явилась икона. И вот после службы ко мне подошла одна молодая женщина. Говорит, батюшка, откуда вы будете родом? Я говорю, я с Лисок. А я, говорит, с хутора Милахина. А этот хутор располагается рядом, возле Дивногорской обители, недалеко. И вот она рассказала историю. Что я из этого хутора вышла замуж в город Змеев. И все хорошо, говорит, и муж у меня хороший, и дети хорошие. Но какая-то тоска. Вот, говорит, город есть город. И все вроде хорошо, а я как вспомню свой хутор, говорит, свои поля кругом, просторы эти. Такая тоска на меня нападает, плачу и плачу. Поехала домой, а мама мне говорит, дочка, ну ты в церковь бы сходила. Может, помолилась бы, может, тебе легче станет. И вот я, говорит, приехала в Змеев. И решилась пойти в церковь. А одна подруга, соседка, говорит, а я как раз в Святогорский монастырь еду, не хочешь со мной поехать? И вот она с этой бедой, тоской, как бы сказать, по родине такой, приезжает сюда, в Святогорскую обитель. И стоя в храме, вдруг видит Дивногорскую икону Божьей Матери, слышит рассказ о той обители, которая недалеко от ее родного хутора. И она настолько утешена была, что с тех пор часто стала посещать Святогорскую обитель. То есть Божья Матерь в сам день своего празднования утешила ее здесь. Казалось бы, далеко от родины, но утешила кусочком своей родины, чудотворным своим образом дивногорским. И множество братьев и сестры таких примеров, когда Божья Матерь являла и являет по сей день утешение всем к ней притекающим. В моем селе, откуда я родом, в храме Святой Троицы стоит тоже копия, образ Божьей Матери Дивногорской. Эту икону Симеон Чепуров, староста нашего сельского храма, до революции заказал в Острогожске. Из Острогожска 40 километров пешком на себе нес эту икону в село. По пути в Дивногорскую обитель он освящал эту икону чудотворного образа. А размеры иконы такие примерно, как наша Святогорская. Вот такие. То есть такую икону он 40 километров на себе пешком нес сам. Эта икона стояла в храме, в сельском. И когда в 1931 году храм закрыли, начали громить его. Иконы, иконостас рубили на дрова и топили колхозную кузню. И вот когда рубили иконы, иконостас, то одна Агриппина Мазиева, дочь протодиакона Алексия, который умер на каторге, она, видя, что погромщики пошли на перерыв, на обед, она заскочила в храм, из Киота выломала, взяла эту икону дивногорскую, на себя и текать. Они увидели, стой, бабка, куда? Говорит, деточка, у меня стола дома немає. Я з її стол себе сделаю. Ну, коли на стол, забирай. И так она, мудренько так ответивши, спасла эту икону. Эта икона была у нее в доме. Но когда был оккупационный период, то бабушка моя рассказывала, что немцы и мадяры, заходя, первым делом смотрели иконы, если были старинные, то снимали посылками, отправляли домой, в Германию, в Венгрию. Да, много икон было вывезено тогда. И тогда люди, чтобы ее спрятать, выдолбали небольшую пещеру в горе, за селом, в Меловой горе, и эту икону поставили и заложили ее, засыпали. И она весь оккупационный период, 8 месяцев стояла, эта икона спрятана в пещере. Поэтому она вспучилась впоследствии, или в Каспу отставал там во многих местах. Но когда оккупация закончилась, икону принесли в село, и поскольку оно было наполовину разрушено, и в одной хате там 5 семей жило, в этой хате стояла эта икона. Каждое воскресенье собирались читать перед ней акафист. Перед иконой ставили деток на колени рядами. И говорит, молитесь за ваших папок, чтобы они с фронта домой поприходили. Вот. И читали акафист, молились. И хата, и двор были битком забиты народом. Когда в 1946 году открывается храм в городе Лиски, то эту икону люди накануне голодного 1947 года, бедные, после разрухи, после войны, из лоскутков пошили божничок, как рассказывали односельчане мои, накрыли эту икону и пешком несли 7 километров в райцентр. Всю дорогу пели тропарь, яко необоримую стену, источник чудес. Так что отец Иосиф даже испугался, батюшка первый, ведь время было сталинское, несанкционированный крестный ход, по сути, получился. Вот. Но эта икона была поставлена в храме, и она стояла в райцентре. Но оставлен был документ. Односельчане оставили документ, что в случае постройки храма в Слободе Лиски икону вернуть обратно. И вот в позапрошлом году Господь благословил так, что был построен храм в селе, освящен. И эту икону предварительно мы отдали в реставрацию, закрепили ее, восстановили фон золотой на ней, позолоченный. И эту икону уже крестным ходом по всему селу мы вносили в новый храм. Святыню из старого храма, разрушенного, вносили новопостроенный храм, как дар Богу, покаянный дар всех людей, которые в безумстве отошли от Бога. И по сегодняшний день эта икона стоит в этом храме, в селе Лисках. Причем перед этим образом, когда она находилась в городе Лиски, в Покровском храме, перед этой иконой было исцеление неходившего мальчика. До 5 лет это Василий Воронов, он уже покойный. Я еще по нему псалтырь читал, когда он умер. Потому что я так с 8 класса ходил псалтырь по селу читал, по покойникам. И он умер в 80-е годы. В 80-е годы умер, но там история какая. Он до 5 лет не ходил. Развитие нормальное. И рассуждает ребенок, и разговаривает, а ходить не ходит. И вот тогда его мама, баба Поля, она взяла его на руки, пешком отнесла в райцентр. И, говорит, положила его под икону Божьей Матери на пол. И всю службу на вколюшках простояла, как она говорила, и проплакала. Батюшка увидел мои слезы, подошел после службы, взял эту Васю на руки, занес в алтарь, обнес вокруг престола, его вынес мне, дал мне на руки, говорит. И я, говорит, уходя еще в колокольне, положила его на пол, да, упала на колени и так заплакала, что «Божья Матерь, поможи, если можешь». Идти надо было на паром, чтобы переправляться через Дон. До парома его несли. Она и односельчанки, которые были в храме, подруги. На пароме переехали Дон. сходить с парома, брать его на руки. Он говорит: мамка, пусти, я сам пойду. Он встал на свои ноги и, говорит, только высоко-высоко их так поднимал. И пешком от самого парома, там километров 5 где-то, от самого парома дошел до самого дома и ходил до самой смерти. Много таких случаев, братья и сестры, можно говорить и говорить. Величать и величать Царицу Небесную. Но помните, что причина ее чудесного действия в нас, в душах наших, в нашем обществе, в нашем Отечестве, причиной является наша живая вера по отношению к ней. Неформальное только, братья и сестры, какое-то поставить свечку, приложиться, просто думая о чем-то своем другом, к иконе, а когда с живым сердцем, когда, подходя к чудотворному образу и взирая на его телесным очима, мы духовными очима зрим саму Божию Матерь, которая приникает к нам, желая слышать наши молитвы, тогда и Божья Матерь действует в нас живо. Живым сердцем, как она нас любит, живым сердцем. Неформально. А так любит, что даже многие иконы ее плачут. И плачут зачастую кровавыми слезами. Вот такая ее любовь страдальческая за нас материнская. Так давайте же и мы в сегодняшний день хоть что-то малое сделаем ради Царицы Небесной. Сегодня день ее праздника. Сегодня день ее славы, которую даровал ей Господь за великое смирение и чистоту. И мы в сегодняшний день постараемся, братья и сестры, подражать хоть в малой мере добродетелям Божьей Матери, смирению, чистоте, молитвенному настроению, любви к окружающим. Дай Боже, чтобы Божья Матерь всегда на Руси Святой находила живой отклик в наших с вами сердцах. И та любовь, с которой вы сегодня пришли в храм, к подножию образа Божьей Матери, она не останется ею незамечена. Божья Матерь, каждое ваше воздыхание, каждую слезинку вашу, даже едва-едва появившуюся на глазах, она все видит, готова утешить, успокоить, утереть и наставить на путь жизни святой, ведущей в нескончаемую вечность. И мы давайте почтимся стремиться к этой вечности, ведь там нас ждет сама Божья Матерь. Как нам утешительно о ней слышать, как утешительно видеть чудотворный ее образ и ее изображение. Подумайте, какая радость для верующего человека узреть в небесном царстве, в вечности, саму Божию Матерь. Увидеть ее в сиянии небесной славы, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, имя которой да будет прославляться всегда в нашем многострадальном Отечестве, низводя на него благодать, милость и покров Царицы Небесной. Аминь.